пригласила на лекцию Санжиту Паттель, это человек, который руководит мобильной лабораторией. Я вам сейчас покажу слайд, чем занимается эта мобильная лаборатория. Значит, занимается эта лаборатория сердечно-сосудистыми заболеваниями, функциональным состоянием респираторной системы и метаболическими нарушениями. И имеет эта лаборатория портативные приборы, вот, про которые сейчас Санжит расскажет, которые позволяют обследовать пациентов прежде всего на предмет бронхообструктивных заболеваний.
Добрый день, уважаемые коллеги. Ирина Александровна уже сказала, в институте есть такая лаборатория, которая была создана академиком Александром Григорьевичем Чичалиным в коллаборации с Всемирной организацией здравоохранения. То есть в настоящее время, как известно, хронические неинфекционные заболевания, к которым относятся в первую очередь сердечно-сосудистые заболевания, онкологические заболевания, сахарный диабет второго типа и респираторные заболевания, это хобл и бронхиальная астма, они выходят на первый план по числу смертности. Ежегодно 38 миллионов человек во всем мире умирает от хронических неинфекционных заболеваний. И данная лаборатория целью своей ставит раннюю диагностику хронических неинфекционных заболеваний, вышеперечисленных, кроме онкологических заболеваний. И в частности исследуем также распространенность таких факторов риска этих заболеваний и на основании выявленных нарушений составляем программы лечения и дальнейшее состояние пациентов оцениваем в течение года. Как уже Ирина Александровна сказала, лаборатории имеют три функциональных отсека для исследования одномоментного исследования сердечно-сосудистой, респираторной и эндокринной систем. То есть лаборатория имеет свои такие особенности, что она мобильная, то есть от названия, да, уже понятно, что состоит она из портативных современных приборов для исследования этих систем. То есть они укладываются вот в такие портативные чемоданчики, и они являются именно стандартными методами для выявления тех или иных нарушений. Что у нас в респираторном блоке? Это спирометр, всем известный, да? То есть мы можем проверять функцию внешнего дыхания и проводить тест с бронходилататорами. В частности, да, с альбутамолом. Можем, да, здесь вот я поставила стерильный. Мы используем одноразовый стерильный.
Это не просто слова были. Подойдите
кто-нибудь. Загубники, которые вот индивидуально для каждого человека. Здесь мы можем что? Здесь обязательно нужно внести ваш рост. Да. Сейчас, минуточку. Пол мужской, раз обязательно вводится, рост обязательно вводится. И вес обязательно будет выделиться 91. То есть эти данные должны быть максимально корректными. Очень важен показатель роста, так как вы знаете, да, что грудная клетка у всех разная, в зависимости от роста этот показатель высчитывается автоматически вот данным компьютером и получается индивидуальная норма для каждого человека. Значит, дата рождения. Также будет возраст 1993 год. Также оценивается, обязательно вводится такой фактор, как курильщик, не курильщик или экс-курильщик. И в зависимости от этих показателей компьютер рассчитывает именно индивидуальные нормы функции внешнего дыхания. Как проводится данное исследование? Обязательно является соответствие всем критериям Тарахального респираторного общества или Европейского респираторного общества. То есть маневров должно быть совершено обязательно 3 попытки, не меньше 3. Они должны быть сопоставимыми. Правильный маневр должен включать в себя обязательно резкий вдох без различных артефактов. То есть не должен быть кашель или же прерывистое дыхание. И в конце заканчивается выдохом до конца. И эти попытки должны быть соответствовать друг другу. То есть разбросаны должны быть. И также что мы делаем? В положении сидя или стоя пациент может дышать, мы ему зажимаем нос, и он делает глубокий вдох максимально и резко выдох, форсированный и до конца по команде. Если загубник съебу или так показать, да, давайте пока носик зажимайте. Сейчас я вам объясню. Вы делаете резкий вдох по моей команде и резко выдыхаете до конца, только форсированно все должно.
Да? Резкий вдох и резкий выдох до конца.
Максимальный вдох и резкий выдох. И до конца. И только он полностью должен загубник быть обхватом, да? Обхватывается зубами и губами, то есть воздух не должен проходить мимо мундштука. Вот смотрите, такой вот стерильный мундштучок, то есть сюда не проходят никакие ни вирусы, ни бактерии, то есть он максимально защищен для каждого пациента. И резко выдох, до конца выдох, резко и до конца что объем форсированный выдоха за первую секунду, да, форсированная жизненная емкость легких и соотношение объема форсированного выдоха за первую секунду в тело, то есть это модифицированный индекс НИФНО. И также мы смотрим все отделы от мелких бронхов до крупных бронхов. И таким образом здесь что? Ну, мы должны были 3 попыточки, да, сделать, не буду просто мучить студента. И здесь что мы видим? Объем форсированный выдох у него 84 от должных величин. Жизненная емкость легких 79, немножко понижен. И соотношение ФВ1 к ЖЭЛ 108. То есть здесь нет хобл. И по мелким и средним бронхам у него все норма. То есть здесь вот нет никаких обструктивных нарушений в данном случае. Но что я посоветую, он все равно бросит курить, потому что и здесь нужно все померить. Да, и дальше всего, да, сейчас я
забуду.
Да, и второй прибор, что мы также можем, как у вас на стенде, здесь также мы можем распечатать, да, все вот эти показатели, если необходимо. То есть прибор позволяет нам иметь распечатку, то есть все документировано. Второе, что мы можем в респираторной системе, это измерение СО в выдыхаемом воздухе. Что такое СО? Это монооксид углерода, да, который повышается прежде всего у курильщиков. То есть по уровню СО можем определить легкий курильщик, тяжелый курильщик, то есть так как всегда субъективно оценивает все по-разному. Да, прибор позволяет четко выявить уровень СО в выдыхаемом воздухе в норме от 0 до 5. СО в выдыхаемом воздухе все, что выше от 6 до 11, это легкий курильщик. От 11 до 72 ppb, ppm, это злостный курильщик. И выше 72 ppm в выдыхаемом воздухе, СО – это уже несовместимое с жизнью отравление угарным газом. То есть также угарный газ может повышаться при каких-то лесных пожарах, да, при различных промышленных катастрофах. Ну и также вот в Москве при пожарах вот, измеряли СО в выдыхаемом воздухе, оказался он очень высок. Что имеет последствия в дальнейшем? Вот, что СО делает в организме? Связывается с гемоглобином, да, и более прочная связь карбоксигемоглобина с чем? С
это то, что я вам собиралась показывать, но Санжета уже говорит, видите? В июле-августе 2010 года все держания токсичных веществ в Москве превышало предельную допустимую концентрацию больше, чем в 15 раз. Смотрите, к чему это привело. Летальность увеличилась на 60%, а вызовы скорой помощи по причине бронхолегочных заболеваний возросло больше, чем в 2 раза. И вот тогда сотрудники Института пульмонологии выехали в центр города, в частности фотография, видите, мерят СО в выдыхаемом воздухе на Пушкинской площади. Вот многие тогда жители Москвы и Московской области приезжали для того, чтобы померить СО в выдыхаемом воздухе, для того, чтобы определить, насколько выражена катастрофа для их организма.
Вот также газоанализатор микроЦО представляет такой же портативный прибор. Он очень легкий в использовании. То есть для пациентов с любой когнитивной функцией он прост. Ну, в сравнении со спирометрией, да, вы поняли, что он все-таки требует максимальных затрат и усилий комплаенса между пациентом и врачом. А прибор ЦО очень прост. То есть здесь уже мы также перекрываем нос, пациент делает вдох, задерживает на 20 секунд дыхание и выдыхает ртом, плотно обхватив губами, зубами также загубник, медленно уже и до конца. Хорошо? Только нужно что сделать? Глубокий вдох, задержать дыхание на 20 секунд. Здесь имеется датчик 20 секунд, и как бы человек видит, что сейчас уже он может делать выдох. Зажимаемся, делаем глубокий вдох, задерживаем дыхание, рот закрыт, вот здесь датчик, да, 20 секунд. Человек не дышит в течение 20 секунд, как только будет ноль, он начинает выдох, только спокойно и до конца. Полностью и дышим, выдыхаем до конца. Здесь уже маневр спокойный, нужно только выдохнуть до конца. Также прибор автоматически калибрует уровень СО в окружающем воздухе. Так, что у нас? 6. Ну, легкий жилищик. 6 ppm, то есть измерение в ppm. Также лаборатория у нас позволяет определить. Ну, то есть вы поняли, маневр очень легкий, да, вот эти вот единственные мы меняем загубники, они также одноразовые. И лаборатория также позволяет еще определить уровень НО в выдыхаемом воздухе. Что такое НО? Оксид азота – это маркер воспаления верхних дыхательных путей. И сейчас я представить его не смогла, у меня пусть еще занят у пациента. И также мы можем в респираторном блоке померить пульс оксиметрии, да, сатурацию кислорода, что тоже очень важно для наших пациентов с бронхообструктивным синдромом. То есть этот прибор должен также иметься у каждого врача в наличии. То есть если уже будет сатурация кислорода ниже 95, ну там 93 и ниже, то мы уже назначаем кислородотерапию обязательно, да, у таких пациентов. Есть также просто в обращении, знаете, да, одеваем на пальчик, и прибор автоматически показывает насыщение артериальной крови кислородом и частоту сердечных сокращений. Это вот я вам что рассказала по респираторному блоку.
Спасибо. Да.
То есть вот эти вот, понимаете, уже стандартные портативные приборы полностью позволяют в условиях таких спартанских, где-то на производстве, на заводах.
Но она позволяет производить скрининг.
Да, скрининг.
Достаточно большого количества населения.
То есть вы поняли, да, здесь вот достаточно все просто, но соблюдая все правила, которые необходимы для проведения спирометрии, и можно это все выявить.
Так, бронхообструктивный синдром. Значит, вентиляционные нарушения подразделяются на рестриктивные. Здесь я более подробно написала, потому что о них речь в сегодняшней лекции не пойдет. И обструктивные. К рестриктивным нарушениям относятся поражение легочной паренхимы, плевры, деформация грудной клетки, слабость дыхательной мускулатуры, подиафрагмальная патология. Значит, все эти нарушения могут привести к развитию дыхательной недостаточности. Но называются они рестриктивные. Что же связано с прохождением воздуха по дыхательным путям, называются обструктивные нарушения. Что такое бронхообструктивный синдром? Это симптомы комплекс нарушений, обусловленный нарушением проходимости воздуха по бронхам функционального или органического происхождения. И те симптомы, которые характерны для бронхообструктивного, они не специфичны, это кашель экспираторный, одышка и приступы удушья. Вот часто врачи большое внимание очень уделяют, и больных пытают. Скажите, вам трудно выдохнуть или вдохнуть? Вот инспираторные нарушения, инспираторная одышка характерна для заболеваний сердечно-сосудистой системы, а экспираторная одышка для бронхообструктивных заболеваний. Итак, где может быть нарушение, чем оно может быть вызвано? Крупные бронхи. В просвете может быть опухоль, может быть инородное тело. Стенки бронха, опухоль, стеноз и может быть так называемая дискинезия, когда нарушается эластичность крупных бронхов и трахеи. И тогда на выдохе, вместо того, чтобы, посмотрите мои руки, на выдохе, вместо того, чтобы оставаться в нормальном состоянии, бронхи или трахея спадают. Отсюда идет воздух, и на выдохе воздух получает препятствие. Это называется дискинезия крупных бронхов и трахеи. И таких больных вы видели, и много видели. Вот для них характерен такой лающий, низкий кашель. Вот он начинает кашлять и не может остановиться. Поэтому довольно-таки часто бывает при вирусных инфекциях. Почему мы говорим? Никогда не выкашливайте из себя мокроту. Остановитесь, попейте водички. Суньте леденец, не кашляйте, потому что вот такой вот взрывы, вот эти кашля, они могут привести к развитию дискинезии крупных бронхов и трахеи. И пациент потом уже, это идет уже как бы в привычку, он ничего уже с собой сделать не может. Каждый эпизод эмоциональный стресс, на сильный вдох приводит к такому лающему басовому кашель. Дальше, вне стенки бронха. Увеличенные лимфоузлы. Но мы с вами рассматриваем крупные бронхи. А вот он недавно был случай, когда у взрослого человека, который поступил с диагнозом направительной бронхиальной астмы, стали обследовать по поводу кашля. Оказалось, опухоль стридостения, тимома. Опухоль тимуса. Обычно у взрослого человека уже от тимуса ничего не остается, а здесь
выявили опухоль, которая по гистологии оказалась тиной. Обструкция средних и мелких бронхов. В развитии может быть слизь, гной, грибковая пробка. Стенки. Запоминайте основные факторы бронхообструкции. Спазм, отек и гиперсекреция слизи. Спазм, отек и гиперсекреция слизи. И, наконец, перебронхиальное воспаление, особенно при коллапсе мелких бронхов при эмфиземе. Это болезнь мелких дыхательных путей. Основные механизмы бронхиальной обструкции, я, собственно говоря, их уже назвала. Значит, наиболее распространенный – это спазм. Больше 70% всех случаев – бронхоспазм. Следующее – это воспаление. И прежде всего механизм обусловлен отеком слизистой бронха. Когда из-за воспаления происходит отек бронха, соответственно, просвет бронха уменьшается. Третий фактор – дискринический, или мы говорим, гиперпродукция мокроты, или лучше нарушение в продукции мокроты, когда она становится очень вязкой, плохо отходит. Значит, слизь в просвете бронха. Дополнительные факторы – дисперсия, про которую я вам только что рассказывала, недоразвитие врожденное, либо, может быть, приобретенное в результате вот этого сильного кашля, дискинезия трахеи и бронх. Эмфизематозный, когда в результате снижения и утраты легкими эластичности происходит спадение, коллапс мелких бронхов. И, наконец, не забывайте о гемодинамическом. Помните тему прошлого семестра? Мы с вами говорили об острой левожелудочковой недостаточности, об отеке легких, который проходит две стадии. Стадия интерстициального отека и стадия развернутого альвеолярного. Так вот, интерстициальный отек легких, еще как называют? Сердечная астма, да? Сердечная астма. Пациенты очень похожи на тех пациентов, которые имеют бронхиальную астму. Они занимают вынужденное положение, и когда вы их слушаете, вы услышите сухие хрипы. Это тоже бронхообструкция. Но она обусловлена гемодинамическими причинами. Отек слизистой бронха, отек интерстиции в результате развития острой левожелудочковой недостаточности. Бронхообструкция может быть локализованная, когда это опухоль, инородное тело, рубцовая деформация, бронхолегочная дисплазия. Кстати, совсем недавно, вот на прошлой неделе, проходил конгресс пульмонологов. И в качестве клинического примера приводили мужчину, у которого развилась бронхообструкция, оказалось, что он вдохнул граненый стакан. Конечно, не 200 мл, маленький граненый стакан. К сожалению, этот клинический случай закончился летальным исходом, потому что стекло на рентгене не видно. Но вы с такими случаями будете сталкиваться в детской практике, потому что дети, к сожалению, очень часто глотают, вдыхают различные предметы, начиная совсем маленьких. Значит, локализованная бронхообструкция и генерализованная, она характерна прежде всего для двух заболеваний, про которые мы с вами будем говорить. Это бронхиальная астма и хроническая обструктивная болезнь легких. Бронхообструкция может быть обязательная, то есть она всегда сопровождает эти заболевания. Это именно те заболевания, про которые я вам уже сказала, астма и ХОВОВ.
и может быть факультативная, то есть она не обязательна для этих заболеваний. Например, при остром бронхите, при туберкулезе легких, саркоидозе, при тромбоэмболии легочной артерии, при левожелудочковой недостаточности, при грибковых поражениях, при бронхогенном раке легких может быть обструкция, но она не обязательна для этих заболеваний. То есть какой-то клинический случай будет сопровождаться бронхообструкцией, а у другого пациента с тем же заболеванием бронхообструктивного синдрома не будет. Факультативное, не обязательно характерное для данных заболеваний. Наконец, по клиническим проявлениям. Это то, что протекает латентно, и вот для этого нужна вот эта скрининговая лаборатория, которая выявляет бронхообструктивные нарушения, о которых пациент ничего не знает. Либо протекающие с острой клинической картиной. Но если говорить по двум заболеваниям, про которые мы сегодня с вами обсуждаем, бронхиальная астма и ХОПА, то, конечно, для бронхиальной астмы характерно бронхообструктивный синдром, который протекает довольно-то с острой клинической картиной. А для хронической обструктивной болезни легких, для болезни курильщиков, бронхообструктивный синдром протекает латентно, пока не развиваются тяжелые стадии заболевания. По течению острый и хронический, то есть постоянный. Ну и по тяжести мы с вами это будем обсуждать в диагностике бронхиальной астмы и ХОПА. Нужны не только клинические, но и спирометрические характеристики. Бронхообструкция может быть обратимая, и тем самым доказывается диагноз бронхиальной астмы. Это критерий постановки бронхиальной астмы. Вам надо доказать, что обструкция обратимая. И то, что обструкция необратимая, характерно для хронической обструктивной болезни легких. Мы будем доказывать, что обструкция никуда не исчезла после действия бронхорасширяющих препаратов короткого типа действия. Мало того, она прогрессирует с годами. Этапы диагностики. Это первое – выявление бронхообструктивного синдрома. И второе – этиологическая расшифровка, то есть постановка нозологической формы. Основные жалобы больных с бронхообструктивным синдромом. Кашель, мокрота, одышка, которая носит экспираторный характер, и удушье. И то, что вы услышите при аускультации, всегда при бронхообструктивном синдроме, это сухие хрипы, как правило, рассеянные, либо при обычном дыхании, либо, что иногда наблюдается и в норме, при форсированном выдохе. То есть мы больному просим вдохнуть и резко выдохнуть. И тогда, как и правило, в нижних отделах вы услышите сухие, свистящие хрипы. Ну и позволяет подтвердить, что это бронхообструкция, исследование функции внешнего дыхания. Это спирометрия, которую вам сегодня демонстрировали. Ну, мы будем смотреть результат обследования больных и более подробно говорить об этом на занятии. Какой же показатель имеет значение для бронхообструкции? При бронхообструктивном синдроме снижается объем форсированного выдоха за первую секунду ниже 80%, а форсированная жизненная емкость легких остается неизменной. Поэтому основной показатель будет вот этот, про который уже говорила Санджита, так называемый модифицированный индекс Тифно. Отношение объема форсированного выдоха за первую секунду к форсированной жизненной емкости легких. Этот показатель ниже 70% указывает на бронхообструктивный синдром. Модифицированный индекс Тифно. Почему модифицированный? Потому что вообще индекс Тифно – это отношение ФВ1 к жизненной емкости легких. а здесь к форсированной жизненной емкости легких. Поэтому называется модифицированный индекс Тефна. Изменяется кривая поток-объем. Вот это нормальное значение. Почему мы, когда вы дышали, просили ввести показатели? Возраст, рост, вес, расу. Потому что для каждого обследуемого есть нормальный, норма, нормальные показатели. И они будут зависеть именно вот от этих показателей, которые введены при спирометрии. Рост, вес, возраст и раса. Вот так изменяется форма кривой поток-объем при бронхообструктивном синдроме. И, наконец, что мы всегда проводим. Мы обычно не проводим спирометрию без пробы с бронхолитиком. Как она проводится, это мы с вами поговорим попозже. Значит, просто функция внешнего дыхания без пробы с бронхолитиком, как правило, никакой значимости не имеет, никакой информации не несет. И, наконец, что мы можем еще использовать? Это пикфлоуметрия. Показывали вам предыдущие годы пиксометр. Ну, это, собственно говоря, то, что должен иметь любой пациент с бронхообструкцией у себя дома. Если больной гипертоник, он имеет при себе дома тонометр, да, для того, чтобы контролировать цифры артериального давления. А вот пациенты с бронхообструктивным синдромом все равно, чем вызван это бронхиальная астма, хобл, бронхоэктазия, муковисцидоз и так далее, дома имеют вот такой прибор, который называется пикфлоуметр, который позволяет определять пиковую скорость выдоха. Пиковую скорость выдоха. Маленький портативный приборчик, ну, если кто-то не видел и не знает, как им пользоваться, завтра попросите преподавателей, чтобы они вам эти приборы показали, и вы сами можете потренироваться. Итак, дифференциальная диагностика бронхиальной астмы и хронической обструктивной болезни легких. Почему мы прежде всего про эти заболевания говорим? А потому что посмотреть, что характерно для бронхиальной астмы. В мире живет около 300 миллионов пациентов бронхиальной астмы, то есть болеет каждый из 20. Если я сейчас пальчиком посчитаю, да, каждый 20 имеет диагноз бронхиальную астму. Хроническая обструктивная болезнь легких, по данным ВОЗ, является четвертой лидирующей причиной смерти в мире после сердечной патологии, рака и церебральных сосудистых заболеваний. И ожидается, что в ближайшие годы хроническая обструктивная болезнь уже у легких выйдет на третье место. Ну вот то, что проводила Санжета, мы обследовали студентов 4-5 курсов. Почему эта проблема актуальна? Смотрите, активное курение у ваших одногодок 27,7, каждый третий. Курение отца и у матери. Курение отца практически каждый третий. Аллергические реакции на продукты питания. Половина. Бронхиальная астма 4,3. Кстати, это небольшой процент. 4,3. Я думаю, на самом деле, просто так получилось, выборка была небольшая. Вообще распространенность бронхиальной астмы составляет 5-7%, а в некоторых странах 11%. То есть это чрезвычайно распространенное заболевание. Аллергический ринокондуктивит у каждого четвертого. Экзема и кожная аллергия 17%. Определение заболеваний. Бронхиальная астма. Смотрите, что изменилось в последних клинических рекомендациях по бронхиальной астме. Это версия 2014 года. Бронхиальная астма, появилось слово гетерогенное заболевание. Гетерогенное заболевание. Очень много фенотипов развития бронхиальной астмы. Вот у вас почему-то такое остается впечатление, что бронхиальная астма это чисто аллергическое заболевание. Это неправильно. Конечно, бронхиальная астма довольно-таки часто у ваших пациентов развивается в детском возрасте. И это пациенты действительно аллергики. Но мы, кто имеем контакт с пациентами уже взрослыми, видим, что бронхиальная астма начинается не только в детском возрасте. И это может быть не аллергик. Это может быть женщина средних лет, у которой аллергия к аспирину. Так называемая аспириновая бронхиальная астма. Она не переносит не только аспирин, но и другие нестероидные противовоспалительные препараты. И у нее полипоз носа, аспириновая триада, бронхиальная астма, полипоз носа и непереносимость нестероидных противовоспалительных препаратов, как ЦОК-1, так и ЦОК-2. Это может быть астма физического усилия, и тогда перед вами спортсмен, который задохнулся после физической нагрузки. Но он может быть и не аллергик. И это большая очень проблема, особенно для тех, у которых спорт – это профессиональная это профессия, и они не мыслят себя вне спорта. Вот что делать в таком случае? И в нашем институте проводится обследование элитных спортсменов, для того, чтобы вовремя поставить диагноз, назначить лечение, и чтобы этот пациент мог в дальнейшем заниматься спортом. Это может быть астма при ожирении, и тут опять-таки никакой связи с аллергическими заболеваниями нет, и протекает она достаточно тяжело. Это может быть астма у курильщика, потому что курение не всегда хобл. Может быть сочетание двух заболеваний. Пациент может страдать и бронхиальной астмой, и хронической обструктивной болезнью легких. Это совершенно разные нозологические формы. Поэтому сейчас подчеркивается, что бронхиальная астма – это гетерогенное заболевание. Но для астмы характерна вариабельность обструкции. Вот для того, чтобы вы поняли, вот я объясню на пальцах. Предположим, человек, мы возьмем аллергика. Он имеет сенсибилизацию, предположим, к эпидермису кошки. Он себя чувствует хорошо, но тут его пригласили в гости, он приходит в дом к другу, а у друга кошка. Что может быть? Приступ удушья. И этот приступ удушья может быть купирован либо бронхорасширяющим препаратом, либо пациент просто может выйти из этой квартиры на улицу. Приступ удушья проходит. Вот это называется вариабельность обструкции. Вот сегодня есть приступ, завтра его нет. И на основании именно вариабельности клинических признаков вы и будете доказывать диагноз бронхиальной астмы. Предположим, вы едете в метро, напротив вас сидит человек, который закашлялся. Он достает из сумки, либо из кармана, бронхорасширяющий препарат, ингалирует, и вы видите, кашель проходит. Вот это называется вариабельность, обратимость обструкции. Она характерна для бронхиальной астмы. Но еще существуют, конечно, спирометрические исследования, о которых мы сейчас будем говорить. Что характерно для ХОБЛ, хронической обструктивной болезни легких? Это обструкция постоянная, или мы говорим персистирующая, ограничение воздушного потока, которая обычно прогрессирует. Как доказать, что обструкция постоянная, что она прогрессирует? Вот возьмем кашель у больных с хронической обструктивной болезнью легких, у больного с курильщиком. Сначала, когда он достаточно еще молод и имеет небольшой стаж курения. Кашель возникает когда? В какое время суток? По утрам. Нет, вечером нет. По утрам. То есть он встает и начинает откашливать мокроту. А вот с течением времени кашель уже появляется в течение всех суток. И утром, и днем, и вечером. Кашель постоянный и прогрессирует. То же самое по поводу одышки. Сначала одышка была при значительной физической нагрузке, а чем больше стаж курения, чем больше стаж заболевания, тем тяжелее одышка, она уже начинает возникать при умеренной, а потом при незначительной физической нагрузке, а потом даже в покое. Вот это доказательство постоянного ограничения воздушного потока. Какие факторы влияют на развитие бронхиальной астмы и ХОПа? Факторы, влияющие на развитие бронхиальной астмы, их подразделяют на внутренние факторы, либо мы говорим немодифицируемые факторы риска, мы не можем их изменить. Это прежде всего наследственность. И есть гены, которые предрасполагают к развитию атопии, а есть гены, предрасполагающие к развитию бронхиальной гиперреактивности. Пол. Вот среди ваших пациентов, детишек, чаще болеют бронхиальной астмой? Мальчики. А среди наших пациентов? Людей уже среднего и пожилого возраста чаще болеют и тяжелее болеют женщины. Внешние факторы, безусловно, аллергены. Они подразделяются на аллергены помещений. Это прежде всего клещ домашней пыли. ДП – это домашняя пыль. Клещ домашней пыли. Как бы вы ни убирали свою квартиру, клещ домашней пыли есть везде. Только в больших или меньших концентрациях. Шерсть домашних животных, аллергены, тараканы и грибы. Имеется в виду плесневые грибы. И когда вы обследуете пациента с бронхиальной астмой, обязательно спросите. Скажите, а в какой квартире вы живете? Не сырая ли квартира? Не количество комнат спрашивается, а сырость помещений. Есть ли плесень на кухне, в ванной комнате? И внешние аллергены – это пыльца различных растений. Начиная с конца апреля, начале мая, начинают цвести в первую очередь деревья. И это ваш мощнейший фактор риска развития бронхиальной астмы. Сейчас я вернусь к этому слайду. Вот посмотрите, что было в апреле 2014 года, когда резко подскочила заболеваемость и аллергическими ринокомъюнктивитами, и бронхиальной астмой. Видите, вот я не знаю, насколько слайд отдает, зеленые облака. Вот это пыльца в воздухе. И создавалось впечатление, особенно кто вот ехал на дачу, что над головой зеленые облака. На самом деле это была взвесь пыльцы, прежде всего березы. И видите, она была абсолютно везде, и на машинах. И это вызвало значимое увеличение заболеваемости бронхиальной астмы. Далее, инфекция. Очень часто вам пациент с бронхиальной астмой скажет, я заболел после гриппа, а я заболел после бронхита. Кроме того, любая вирусная инфекция, бактериальная инфекция может привести к развитию обострения бронхиальной астмы. Профессиональные сенсибилизаторы. Обязательно надо спросить пациента, кем работает этот человек. Это может быть швея, это может быть человек, который продает, предположим, куртки, и у него аллергия к эпидермису животных, не только кошки, собаки, но и овцы, например, и он задыхается на работе. Это может быть болезнь мукомола, где в пекарне работает человек и задыхается от того, что у него есть профессиональные сенсибилизаторы. А вот то, что характерно для медицинских работников, аллергия к латексу. Посмотрите, в общей популяции довольно-таки небольшая частота латексной аллергии. 0,3-0,7%. А что такое латекс? Это перчатки, прежде всего. Медицинские перчатки. А у медицинского персонала 2,8-17, особенно у анестезиологов и у стоматологов, которые меняют по 20-30 раз за день перчатки. Аллергия к латексу. Поэтому в некоторых медицинских учреждениях, там, где заботятся о своих работниках, закупают перчатки без латекса, для того, чтобы не вызвать аллергию. Далее, курение табака. Как активное, так и пассивное. И на это надо обращать внимание. Вот, предположим, вы лечите пациента, маленького ребенка с бронхиальной астмой. Ну, спросите, родители курят или нет. Потому что вы можете повышать объем лекарственной терапии до 4-5 ступени, я вам покажу лечение бронхиальной астмы. А оказывается, что дома родители просто не думают о здоровье ребенка и курят его присутствие и на кухне, и в комнате. Ну и питание. Про аспириновую бронхиальную астму я вам сказала. И вот эти пациенты, которые не переносят ни стероидные, ни противовоспалительные препараты, им противопоказано применять, предположим, малину, клубнику. Почему? Потому что в состав этих фруктов входит природный салицилат. Далее, обращайте внимание, если у человека аллергия на пыльцу, предположим, пыльцу деревьев, то в этот период, в период обострения, он не может употреблять то, что растет на деревьях. Яблоки, груши, орехи, вишня, слива и так далее. А это апрель-май, и об этом надо предупреждать пациента, и предупреждать родителей ваших пациентов. Потому что в мае появляются первые фрукты. И вот ребенок аллергик, и у него аллергия на пыльцу деревьев, а родители хотят его витаминизировать и начинают ему покупать первые фрукты. А в это время уже появляются абрикосы, черешни и так далее. Ну и так далее, в зависимости от того, какая у человека аллергия. Предположим, если аллергия к пыльце злаковых трав, ну догадайтесь сами, что мы пациенту скажем, нельзя, период обострения. Ну что?
Хлеб.
Молчит. Хлеб, каша, так далее. А если к плесневым грибам?
Сыр.
Ребят, на вас не подействовала совершенно санкция. Вы про плесневый сыр так и помните. А если все-таки на основе плесени какие продукты? Черный хлеб, да, еще.
Квас.
Некоторые сорта пива. И вообще, только что испеченный хлеб, вот только что испеченные булочки. К чему приводят эти факторы? Еще раз повторюсь, вот нормальный бронх, а вот бронх пациента с бронхиальной астмой. Возникает три основных механизма бронхообструкции. Спазм, отек и гиперсекреция слизи. Чего мы говорим? Бронхиальная астма – очень распространенное заболевание. Вовремя ставьте диагноз бронхиальной астмы, потому что если диагноз бронхиальной астмы поставлен не вовремя, и пациенту не назначено нормальное лечение, то эти три фактора могут привести к четвертому – ремоделированию. Когда спазм переходит в гипертрофию гладких мышц, когда отек уже не уходит, когда нарушается свойство мокроты, увеличивается количество баклавийных клеток. Ремоделирование. Это приведет к тому, что вот вариабельная обструкция, которая характерна для бронхиальной астмы, которая прекрасно лечится, перейдет частично, уже необратимо. И в тяжелых случаях, при неправильной лечении бронхиальной астмы, эти пациенты чем-то напоминают пациентов с хронической обструктивной болезнью легких. Значит, правильно ставьте диагноз, вовремя ставьте диагноз. И, пожалуйста, на будущее запомните, не существует таких диагнозов, как астматический бронхит и бронхит с астматическим компонентом. Не существует. Это бронхиальная астма. Найдите себе силы для того, чтобы поставить правильно и вовремя этот диагноз. Что вызывает хроническую обструктивную болезнь легких? Первый основной фактор – табакокурение. Как активное, так и пассивное. Производственная пыль и химикаты. И существуют города и даже области, где заболеваемость бронхиальной хронической обструктивной болезни легких намного выше, чем в других городах. Плохая экология. Я вам уже показывала Москву. 2010 года, Москву пожар. Дым и гарь при приготовлении пищи. И это не только чум, где женщина на углях, либо на дровах готовит пищу и дышит этой гарью. Но обращайте внимание сами, когда едете на майские праздники, вы уберите свой нос от мангала. Не вдыхайте вот эту гадь при приготовлении на мангале шашлыков и так далее. Ну и следующее, это генетические факторы. И хроническая обструктивная болезнь легких, наиболее известная, называют дефицит альфа-1 антитрипсина. И вот это те случаи, когда хроническая обструктивная болезнь легких мы ставим в довольно-таки молодом возрасте. Это пациенты с первичной эмфиземой легких. Это пациенты 18-20 лет, у которых выражена эмфизема и нет табакокурения. Вот этих пациентов надо обследовать на дефицит альфа-1 антитрипсин. Как оценить табакокурение? Вот это вам придется записать. Потому как в истории болезни мы всегда указываем два показателя. Первый называется индекс курящего человека. Это количество выкуриваемых сигарет в день умножить на 12. 12 – это количество месяцев в году. Ну, предположим, давайте, я вам примеры буду не тяжелые давать, поскольку я знаю, с математикой у студентов медицинских институтов плохо. 20 сигарет в день выкуривает человек, то есть пачку. Какой индекс курящего человека? 240. То есть он относится к злостным курильщикам. Злостному курильщику. Второй показатель называется анамнез курения. Анамнез курения. Это количество выкуриваемых сигарет в день умножить на число лет курения и разделить на 20. 20 – это количество сигарет в пачке. Поэтому довольно-таки смешной термин – пачка лет. Пачка лет. Ну, предположим, человек выкуривает пачку, 20 сигарет в день в течение 40 лет. Какой анамнез курения? 40. Абсолютно верно. То есть он относится к злостным курильщикам. И вот еще, почему ввели этот показатель «безусловный курильщик»? Некоторые говорят, да я не курю, я балуюсь. Начинаешь спрашивать. Человек выкуривает каждый день по 5 сигарет в течение 40 лет. Ну-ка, рассчитайте анамнез курения. 5 сигарет в течение 40 лет. 10. То есть он кто? Безусловный курильщик. Безусловный курильщик. Значит, вот эти два показателя. Вы пишете историю болезни, вы спрашиваете больного про вредные привычки. Привыкайте к тому, что эти показатели надо обязательно указывать в истории болезни, в анамнезе жизни.
А мой вопрос 20.
Что?
20.
20 – это количество сигарет в пачке, поэтому называется пачка лет. Так, и, наконец, бывший курильщик – это прекращение курения на срок 6 месяцев и более. 6 месяцев и более. Мы когда идем со студентами смотреть кардиологических больных, особенно с инфарктом миокарда, начинаешь спрашивать, курите? Нет, бросил. Когда бросили? Когда бросили? Как сюда привезли, так и бросили. То есть 2 дня назад. Это не бывший курильщик. 6 месяцев и более. Я вам показывала изменения при бронхиальной астме. Спазм, отек, гиперсекреция, которая затрагивает бронхи. Почему называется хроническая обструктивная болезнь легких? Не просто бронхит курильщик. Раньше использовали этот термин, бронхит курильщик. А сейчас мы используем совершенно другой термин. ХОБО. Хроническая обструктивная болезнь легких. А потому что патоморфологические изменения обнаруживают не только в дыхательных путях, как проксимальных, так и дистальных, но еще в паренхиме легких и легочных сосудах. Паренхиме легких и легочных сосудах. Поэтому называется хроническая обструктивная болезнь легких. Вот нормальные дыхательные пути. А что происходит при ХОБО? Утолщение эпителиального слоя, гипертрофия бакаловидных клеток, увеличение количества слизи, и эта слизь закупоривает просвет бронхов, разрушение альвеол, при хронической обструктивной болезни легких не при бронхиальной астме, а именно при КОПО, разрушение альвеол, возникает эмфизема. И, наконец, выраженный фиброз бронхиального мелких бронхов, ремоделирование стенки бронхов. Вот два слайда. Это смерть от астмы, а это тяжелый ХОПО. В чем разница? Воспаление и там, и там. Это два хронических воспалительных заболевания. Но гипертрофия мышц, бронхоспазм больше характерен для бронхиальной астмы, меньше для ХОПО. Утолщение базальной мембраны больше характерно для бронхиальной астмы. А вот фиброз и разрыв альвеол характерны для хронической обструктивной болезни легких. Поэтому при хронической обструктивной болезни легких возникает как бронхит, так и эмфизема. Это все входит в понятие хронической обструктивной болезни легких. Клиническая картина. Астма развивается в любом возрасте. Я вам уже объясняла, это могут быть дети, атопики, аллергики, и не только атопики, аллергики. Это могут люди быть среднего и даже пожилого возраста. Вот недавно пациент был, которому диагноз бронхиальной астмы поставили 65 лет. Значит, астма развивается в любом возрасте, не обязательно в детском и подростковом. Дальше. Наличие варьирующих по времени и интенсивности респираторных симптомов, я уже вам объясняла, которые возникают в любое время, но чаще всего по ночам и когда пациент пробуждается, утренние часы. Характерная связь с аллергенами, с физической нагрузкой, смехом, дыханием холодного воздуха. Это по бронхиальной астме. Что касается хронической обструктивной болезни легких, значит, диагноз ХОПО детишка не ставится. Не ставится. Это заболевание для пациентов среднего и пожилого возраста, старше 40 лет. То есть должно пройти время действия табакокурения, агрессивной внешней среды, запыленности помещений и так далее, чтобы сформировалась хроническая обструктивная болезнь легких. Значит, это заболевание людей пожилого и среднего возраста. Что касается детей, когда вот, педиатр ставит, особенно на клинических разборах, вопрос, когда ребенку можно поставить хроническую обструктивную болезнь легких? Ответ один. Либо это генетическое заболевание, например, недостаточность альфа-1 антитрипсина. Либо, если это воздействие каких-то вредных факторов, если ребенок курит чуть ли не с двухмесячного возраста. Либо подвергается пассивному, влиянию пассивного табакокурения, постоянно со стороны родственников. А вообще это заболевание для людей старше 40 лет. Я вам уже объясняла, что в отличие от астмы, одышка постоянная и прогрессирующая, кашель, постоянный прогрессирующий, хотя он может быть и непродуктивный. Мокрота, хроническое отхождение мокроты. Сначала по утрам, а потом в течение уже всего дня. Ну и обязательно надо выяснить у пациента влияние факторов риска. Прежде всего табакокурение и профессия. Предположим, человек работает с пылью, предположим, человек работает сварщиком, постоянно вдыхает вот эти вот вредные продукты горения или пыли, дыхательные пути. Понятна разница клинической картины. Значит, с одной стороны вариабельная обструкция, а с другой стороны постоянная и прогрессирующая. И когда вы обосновываете диагноз, вот именно на клинической картине надо ставить определенный акцент. Вы должны доказать, что при бронхиальной астме симптомы обратимы, а при хронической обструктивной болезни легких постоянны, необратимы и прогрессирующие. Что касается клинической картины ХОПО, наверное, вам показывали уже на предыдущих курсах два фенотипа основных. Это эмфизематозный тип и бронхитический. Эмфизематозным мы еще называем розовые пыхтельщики. Это пациенты, для которых ведущая это развитие эмфизем. Кожные покровы у них обычные окраски. Но при разговоре они пыхтят, они разговаривают через сомкнутые губы. И такое создается впечатление. Розовые пыхтельщики. И есть второй вариант, называется бронхитический тип. Это пациенты, для которых больше характерно явление бронхита, а не эмфиземы. И мы называем их синие отечники. Это, как правило, люди с повышенной массой тела, с метаболическим синдромом. Кожные покровы вследствие гипоксии у них становятся синюшные. И вследствие декомпенсации легочного сердца возникают отеки. Декомпенсация легочного сердца идет правожелудочковая недостаточность. Мы называем синие отечники. Конечно, отдельно вот ярко эмфизематозный и отдельно бронхитический тип вы увидите редко. Чаще всего это больные со смешанным вариантом и эмфизематозным, и бронхитическим. Как оценить клинические симптомы при хронической обструктивной болезни легких? Ну, прежде всего мы оцениваем одышку. Но вы сфотографировали, поэтому я подробно останавливаться не буду. Вот посмотрите, прогрессирует от нулевой степени до четвертой. Ноль. Это то, что у вас одышка не беспокоит, за исключением очень интенсивной нагрузки. То есть одышка возникает тогда, когда человек пробежался на большую дистанцию, либо поднялся, предположим, быстрым шагом на пятый-шестой этаж, у него возникает одышка. Это называется МРС 0. МРС 1. Одышка возникает при быстрой ходьбе. Но это больше характерно, наверное, для ваших родителей. Степень 2. Одышка приводит к более медленной ходьбе по сравнению с другими людьми того же возраста, или возникает необходимость делать остановки при ходьбе в своем темпе по ровной поверхности. Наконец, тяжелое. Пациент не может пройти больше 100 метров, либо несколько минут по ровной поверхности он должен остановиться, перевести дух. И, наконец, МРС 4 крайне тяжелое. Одышка не позволяет выходить из дома и появляется при одевании и раздевании. Вот пациент с хронической обструктивной болезнью легких постепенно проходит все эти стадии. Когда пациентов, которых вы видите у нас, пациент с крайне тяжелым ХОБом, это вот те, которые уже не могут выйти из дома. Значит, обструкция постоянная и прогрессирующая. Мы к этому слайду еще с вами вернемся, потому что нам надо научиться ставить правильный диагноз ХОБа. Что еще мы используем для того, чтобы оценить симптомы у больных с хронической обструктивной болезнью легких? Завтра попросите преподавателей показать вам вопросник для больных ХОБом. Называется вопросник КАТ. Пациент сам ставит баллы. Вот посмотрите, на какие вопросы он должен ответить. Кашель. Вот я никогда не кашляю, я постоянно кашляю. Дальше он может поставить любую цифру. Мокрота. Либо ее нет, либо ее большое количество. Сдавление в грудной клетке. Одышка. Повседневная активность. Ограничена, не ограничена. Уверенность при выходе из дома. Да, нет. По пятибалльной шкале. Сон и энергия. Дальше пациент отмечает вот по этим пунктам, и вы получаете суммирующий балл, насколько выражены симптомы. Меньше 10, маленькая выраженность симптомов, больше 10, большая выраженность симптомов. Это по клинике. Теперь лабораторные и инструментальные исследования. Как мы доказываем, что обструкция при бронхиальной астме вариабельна и обратима? Для этого используется уже упоминаемый мной тест с бронхолитиком. то есть бронхолитика. Как мы это делаем? Мы снимаем данные спирометрии исходно. Дальше пациенту ингалируется бронхорасширяющий препарат короткого типа действия, например, сальбутамол. И спирометрию повторяют через 15-20 минут. Оценивается объем форсированного выдоха за первую секунду. Вот если прирост УФВ-1 составил 12%, либо в абсолютном показателе 200 мл, то мы говорим обструкция обратимая. Как доказать, что у пациента хроническая обструктивная болезнь легких и обструкция необратимая? Опять-таки тест с бронхолитиком. И после теста с бронхолитиком мы учитываем вот этот показатель, желтым выделили для того, чтобы все увидели. Объем форсированного выдоха за первую секунду форсированной жизненной емкости легких. Меньше 0,7. Несмотря на то, что вы дали человеку бронхорасширяющий препарат, вот этот основной показатель, указывающий на бронхообструкцию, он оказался и без изменений. Бронхообструкция как была до бронхорасширяющего препарата, так и осталась после того, как вы пациенту попробовали расширить бронхи. Ребят, это понятно? Это основной показатель, который указывает на бронхообструкцию, он не изменился после того, как у пациента назначили короткодействующий, быстрый бронхорасширяющий препарат. Сальбутамол действует через несколько минут. На второй-третьей минуте идет бронхорасширяющий эффект. И вы не увидели, что бронхообструкция ушла. Как классифицировать степень тяжести бронхообструкции, и это относится именно к больным хронической обструктивной болезни легких. Существует так называемая спирометрическая классификация ХОПа, оценка тяжести бронхообструкции. И в данном случае мы берем другой показатель, объем форсированного выдоха за первую секунду. УФВ-1 больше 80%, но опять-таки после пробы с бронхолитиком. Значит, это обструкция легкая. 50-80 – средне-тяжелая. 30-50 – это тяжелая. И ниже 30 – это уже пациент с дыхательной недостаточностью, как правило. Это пациенты, которые нуждаются в кислородной терапии. Это называется крайне тяжелая. Либо в истории болезни, которые ведут врачи здесь, в стационаре, вы можете увидеть ХОБЛ-1, ХОБЛ-2, ХОБЛ-3 или ХОБЛ-4. Это одно и то же. ХОБЛ-1 легкая, ХОБЛ-2 средне-тяжелая бронхообструкция, ХОБЛ-3 тяжелый, ХОБЛ-4 крайне тяжелый. Классификация. Для бронхиальной астмы вы должны знать две классификации. Первая классификация по уровню контроля. И это не что иное, как оценка эффективности лечения за последние 4 недели. Вот видите, мы можем говорить, почему я начала лекцию с того, что бронхиальную астму надо вовремя подставить диагноз и правильно начать лечение. Потому что мы говорим о полном контроле над этим заболеванием. Пациенты с контролируемой бронхиальной астмой ничем не отличаются от здоровых людей. Значит, что такое контролируемое? Дневных симптомов нет, ночных симптомов нет, пробуждения ночью из-за приступов астмы нет, потребность в коротковолновых препаратах отсутствует. Здоровый человек. Что значит частично контролируемое? Это указывается в диагнозе. Есть один или два признака. И что значит неконтролируемое? Есть три 4 признака. Значит, те пациенты, которые поступили с обострением в стационар, вы можете смело ставить диагноз неконтролируемый бронхиальный астм. Потому что при хорошем контроле над течением заболевания обострений быть не должно. Вторая классификация – оценка степени тяжести. Вот тут произошли довольно-таки выраженные изменения. И вот ту классификацию по степени тяжести, которая у вас есть в учебниках, я вам предлагаю просто не читать, забыть. Весь мир от нее уже давно отказался. Что такое легкая астма? Это когда течение бронхиальной астмы хорошо контролируется, снова видите, классификация контроля, на первой, второй ступени лечения. То есть при использовании низких доз ингаляционных глюкокортикоидов. Средняя степень тяжести хорошо контролируется на ступени 3-4. И тяжелая астма контролируется или не контролируется на ступени 4-5. Значит, идет ретроспективная оценка спустя несколько месяцев от начала терапии. Отошли от классификации на интермитирующую, легкую, персистирующую, среднюю, персистирующую, тяжелую. Есть только сейчас такая классификация. Ретроспективная, оценивая проводимую терапию. Легкая, средняя и тяжелая. Вот давайте с вами немножечко попрактикуемся. Пациент принимает низкие дозы ингаляционных глюкокортикоидов, у него нет дневных приступов, ночных, потребности в препаратах скорой помощи. Он забыл об обострении. Какая у него степень тяжести? Легкая. Согласна. А если пациент принимает низкие дозы ингаляционных глюкокортикоидов, но тем не менее он каждый день ингалирует препараты для скорой помощи, сальбутамол, средней тяжести, молодцы. Так, почему я вас прошу это запомнить? Потому что бывают недалекие доктора, к которым приходит пациент с бронхиальной астмой, который получает басовую терапию, и у которого нет симптомов, он ни на что не жалуется. И что говорит этот доктор? Говорит, ты с пациентом, ты посмотри на себя в зеркало. Ты же здоровый человек. Зачем тебе ингалятор? Какая у тебя бронхиальная астма? Какая у тебя инвалидность? Иди работай. И никаких препаратов я тебе не выпишу. Потому что все пациенты, все больные с бронхиальной астмой получают льготные препараты. Все ингаляторы у нас выдаются бесплатно. Пациент не получает базисной терапии, через несколько дней у него начинается обострение. Обострение. Не подавляйтесь этим врачам. Значит, основное мы должны контролировать все симптомы. Это контролируем бронхиальную астму. И пусть пациент дальше себя чувствует как здоровый пациент. Теперь по поводу хронической обструктивной болезни легких. Почему я вам показывала шкалу одышки МРС, почему я вам показывала опросник? Так вот, кроме спирометрической классификации ХОБЛ на легкую, средней тяжести, тяжелую, крайне тяжелую, существует еще и выделение групп А, Б, С, Д. И вот в эту классификацию входит не только спирометрическая классификация, 1, 2, 3, 4 по тяжести бронхообструкции, по снижению объема форсированного выдоха, но и клинические признаки. Для чего эта классификация была введена? Опять-таки, ее нет в ваших учебниках. Потому что не всегда врач может провести спирометрию. Но он может оценить жалобы пациента, может оценить степень одышки, может спросить у пациента, сколько у него было обострений за последний год. Ну, давайте потренируемся. Предположим, у пациента объем форсированного выдоха больше 80%. Он по вопроснику КАТ имеет небольшое количество жалоб, меньше 10, и отдышка у него возникает при выраженной физической нагрузке. Обострений не было. К какой группе он относится? Абсолютно верно. Группа А. Так и пишется. Хроническая обструктивная болезнь легких, запятая. Группа А. Диагноз. А если это пациент, который ежегодно поступает с обострениями заболевания? Поступает в стационар с обострениями заболевание, и у него одышка при незначительной физической нагрузке и в покое. Ну, смелее. Д, абсолютно верно. Хроническая обструктивная болезнь легких, запятая, группа Д. Видите, тут даже спирометрическое измерение спирометрии не нужно для того, чтобы поставить. От всего этого зависит лечение. Итак, последний с вами пункт – это лечение. Бронхиальная астма. Лечение делится на препараты, которые контролируют течение заболеваний, или мы называем их базисная терапия. Вы этот термин услышите при многих заболеваниях. И при, мы говорим базисная терапия при бронхиальной астме, при заболеваниях соединительной ткани и так далее. То есть это та терапия, которая воздействует на хронический воспалительный процесс. И есть препарат неотложной помощи. Это как нитроглицерин у больного со стенокардией. Постоянно есть в кармане ингалятор с арбутамол, мало ли что возникло, да? Это может быть пациент, говорится, который давно забыл о приступах у души, но все равно в кармане должен лежать ингалятор, который быстро поможет пациенту. Это прежде всего бета-2-агонист, либо бета-2-симпатомимитик короткого типа действия с арбутамол, ингаляционный препарат. Что относится к препаратам, контролирующим течение? На первом месте при лечении бронхиальной астмы ингаляционные глюкокортикоиды. Препараты, которые безопасны. Препараты, которые сделали революцию в лечении пациента с бронхиальной астмой. Если раньше у нас в отделениях лежали тяжеленные больные, которых мы иногда выносили на носилках после длительных курсов системных глюкокортикоидов, потому что возникали тяжеленные осложнения, то теперь на препараты ингаляционного глюкокортикоида они привели просто переворот в лечении бронхиальной астмы. Эти препараты прекрасно контролируют течение заболевания, не надо их бояться, ингаляционные глюкокортикоиды. Особенно препараты в низких дозах, они не вызывают никаких побочных эффектов. Следующая группа – антиликотриеновые препараты, либо мы называем модуляторы ликотриенов, модуляторы ликотриеновых рецепторов. Тоже достаточно успешная группа, но по своей эффективности они, конечно, уступают ингаляционным глюкокортикостероидам. Препараты более, уже более следующая ступень терапии – ингаляционные глюкокортикоиды в сочетании с бета-2-агонистами длительного типа действия. Бета-2-симпатомимитики длительного типа действия. Следующее. Сочетание ингаляционных глюкокортикоидов, опять-таки, с теофилинами. Кромоны, нитокромил натрия, кромгликат натрия, они то появляются в лечении бронхиальной астмы, то исчезают. Конечно, это препараты очень слабые, и на бронхиальную астму они особо эффекта не оказывают. И, наконец, терапия у тяжелых больных. Это когда к тем препаратам, которые уже назначены, прибавляются либо системные глюкокортикоиды, а это очень много различных ретрогенных осложнений, и стероидные язвы, и сахарный диабет, и вторичная артериальная гипертензия, и остеопороз переломный, и так далее. Либо антитела к иммуноглобулину класса Е. Препарат называется омализумаб. Омализумаб. Естественно, этот препарат очень дорогой. Это антитела к иммуноглобулину класса Е. И назначается его очень ограниченным количеством больных, прежде всего атопиков, с высоким уровнем иммуноглобулина Е. А дальше я вам показываю ступенчатый подход к лечению бронхиальной астмы, который вы уже должны знать. Значит, обычно мы начинаем со ступени 2. Со ступени 2, когда назначаются низкие дозы ингаляционных глюкокортикостероидов, не помогает. Переходим на ступень 3, когда низкие дозы ингаляционных глюкокортикоидов сопровождаются еще длительно действующими бета-2-агонистами. Далее, не помогает, это ступень 4, когда повышаются дозы ингаляционных глюкокортикоидов, и они становятся уже не низкие, а средние и высокие. И, наконец, ступень 5, когда в ступени, в терапии ступени 4 добавляется либо амализубаб, либо системный глюкокортикоид. Но как идут ступени вверх, так мы можем и пойти на ступени вниз. И, конечно, не с пятой ступени. Через 3 месяца хорошо контролируем бронхиальной астмой, и вы можете спуститься, предположим, со ступени 2 на ступень 1, когда вальсная терапия пациента не показана. Либо со ступени 3 на ступень 2. Значит, 3 месяца контроля над бронхиальной астмой вы спускаетесь на ступень ниже. То есть лечение бронхиальной астмы есть не что-то константное на всю оставшуюся жизнь больного. В зависимости от обстоятельств, в зависимости от уровня контроля, вы поднимаетесь как на ступень вверх, так и спускаетесь на ступень вниз. Хроническая обструктивная болезнь легких. Тут совершенно другое лечение. Если в основе лечения бронхиальной астмы основные препараты, еще раз, какие, какая группа? Ингаляционный глюкокортикоид, то в основе лечения хронической обструктивной болезни легких, сейчас вернусь к этому слайду, бронходилататор, бронхорасширяющий препарат, основа лечения ХОБа, бронхорасширяющий препарат различных классов, бета-2-симпатогметики, холинолитики, теофилины, либо их сочетание. А вот ингаляционные глюкокортикоиды при ХОБе помогают намного хуже. И здесь есть определенная их точка приложения, когда их надо назначать. При частых обострениях и низких показателях объема форсированного выдоха за первые секунды. Что еще обязательно в лечении пациента с ХОБе? Отказ от курения. Для этого не просто надо сказать пациенту «брось курить», надо провести нормальную полноценную консультацию с расчетом индекса курения, анамнеза курения, для того, чтобы объяснить, что происходит с дыхательными путями, к чему это может привести. Существует помощь для пациентов, которые хотят бросить курить. Это никотинзаместительная терапия и фармакотерапия. Обязательно физическая активность в больных ХОБе и реабилитация. Что еще обязательно для приведения больных с ХОБе? Это вакцины. Мы боимся обострений. Каждое обострение может привести к гибели пациента. Поэтому активно используются препараты, которые защищают пациента от вирусной и бактериальной инфекции. Вакцины против гриппа ежегодные и пневмококковая вакцина. Здесь написано пациентам старше 65 лет. Если у пациента частые обострения хронической обструктивной болезни легких, намного раньше. Сейчас есть различные пневмококковые вакцины, и пневмо-23, и 13-валентные пневмококковые вакцины. Их надо использовать для того, чтобы пациент не подхватывал инфекцию, которая может приводить к развитию обострений. Ну и что касается других препаратов. Альфа-1 антитрепсин. Терапия тоже очень дорогая, но, естественно, она показана только тем, у кого есть генетическая поломка, дефицит альфа-1 антитрепсина. Антибиотики только в период обострения, постоянно и курсами мы антибиотики не назначаем, только в период обострения. Ну и дальше, то, что будет уже в следующей лекции, это борьба с гипоксией и гиперкапнией, кислород-терапия и вентиляционная поддержка. Итак, как выбирать препараты для лечения больных хронической обструктивной болезнью легких? Группа А, почему мы с вами эту классификацию смотрели? Группа А. Пациенту назначается бронхорасширяющий препарат короткого типа действия. Либо М-холинолитик, либо бета-2 агонист. Группа Б. Уже идут бронхорасширяющие препараты длительного типа действия. Как правило, один. Группа С. Уже применяются ингаляционные глюкокортикостероиды в сочетании с бронхорасширяющими препаратами длительного типа действия. И, наконец, группа D.
Это пациенты, которые используют весь резерв терапии. Это и бронхорасширяющие препараты различных классов, ингаляционные глюкокортикостероиды и кислородотерапия, и вентиляционная поддержка для того, чтобы справиться с той одышкой, которая не позволяет им выходить из дома. Ну и клинический пример я вам не буду показывать. Благодарю вас за внимание. Итак, и после этого вторая лекция. Лекция по синдрому дыхательной недостаточности. 10 минут.